Да, я буду предлагать вам сегодня умереть. Может быть, мы сегодня это сделаем вместе. У нас будет такой духовный суицид. Но на самом деле об этом позже. Друзья, кто из вас хотя бы однажды держал в руках журнал Forbes или листал его в интернете, разглядывая чужие миллиарды? Спасибо. Занятное дело, надо сказать. Капать слюной на журнал и думать о том, что... А может быть, у меня есть шанс? Может быть, еще и я смогу. Надо признаться, друзья, давайте признаемся, не будем сверхдуховными, что чужие миллиарды нас беспокоят и не оставляют равнодушными. И я уверен, что все мы, может быть, когда были подростками или детьми, задумывались на тему, а где же самое богатейшее место на планете, и мечтали там оказаться. Когда смотрели мультики или голливудскую пропаганду. Друзья, где эти самые копии царя Соломона? Где богатейшее место на планете, где нам во что бы то ни стало нужно побывать? Швейцария, мне подсказывают школьники. Есть много разных идей. И я думаю, что это не нефтескважины Саудовской Аравии или Кувейта. И это не алмазные прииски африканского континента. Это даже не швейцарские банки, где хранятся банкноты тех, о ком мы читаем Forbes. И это не руды бывшего Советского Союза, урановые руды. Самое богатое место находится недалеко от твоего дома. Вероятно, ты удивишься, но богатейшие залежи нашей планеты находятся на кладбище. И именно там, под тоннами земли, скрыты неосуществившиеся мечты миллионов. Нерассказанные истории, не спетые колыбельные, не написанные книги и картины, несказанные проповеди, нереализованные идеи, цели, миссии и планы. А мы несметно богаты. Мы несметно богаты. Но трагедия в том, что богатство наше на кладбище. А как мы можем назвать богатство, которое зарыто там? Способности? Дары? Таланты, о которых мы сегодня, за которые мы благодарили Бога, что он наделил их экспертов, детей. Давайте назовем это более емко, одним словом, потенциал. И определим потенциал как невысвобожденную силу, как скрытую силу, как некую мощь, которая находится внутри нашей личности. Итак, потенциал – это то, кем бы вы могли стать, но еще не стали. Это то, чего бы вы могли достичь, но еще не достигли. Это то, что вы могли бы сделать, но еще не сделали. И грустно признавать, что среди 7-миллиардного населения Земли около 10% людей только пользуются тем, что мы назвали потенциалом. И, возможно, сегодня кто-то из нас входит в число людей, которые способствуют увеличению богатства за кладбищенской оградой. Можно ли что-то еще изменить? Давайте подумаем. Как-то раз Иисус рассказал притчу, весьма занятную притчу о талантах и об их потенциале. Прочтем текст. Это Евангелие от Матфея. В гаджеты не надо залезать. Вы слабые люди. И я тоже. Не надо. Закройте их. Смотрите на экран. Я хочу видеть там ваши глаза. Спасибо. И еще представьте себе, один человек, уезжая в чужие края, созвал своих слуг и оставил на них свое имущество. Одному он дал 5 талантов серебра, другому 2, третьему 1, каждому по силам, а сам уехал. Тот, кто получил 5, тотчас пустил их в дело и нажил еще 5. Получивший 2 таланта серебра, тоже нажил еще 2, а получивший 1 талант, пошел и закопал деньги своего господина в землю. Прошло много времени. Вот возвращается хозяин, слуг, и требует у них отчета. Получивший 5, пришел и принес еще 5. Господин мой, ты дал мне 5. Смотри, я нажил еще 5. Хозяин сказал ему: хорошо, ты добрый и верный слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир. Пришел и второй с 2 талантами и сказал: господин мой, ты дал мне 2 таланта, а я нажил еще 2. Хорошо, ты добрый и верный слуга, ты был верен в малом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой пир. Пришел тот, кто получил 1 талант серебра. Господин мой, я знаю, что ты человек безжалостный, жнешь там, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал. Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю. Вот они, держи свои деньги. Тогда господин ему ответил: негодный и ленивый слуга, ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал, так тебе надо было положить мои деньги в банк. Тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами. Заберите у него этот талант и отдайте тому, у кого 10. Тому, у кого есть, будет дано еще. И будет у него с избытком. А у кого нет, у того и то, что есть, отнимется. А негодного этого слугу выбросьте вон, во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. Талант. Денежная единица. Но не монета, а вес. Приблизительно около 26 килограмм. И в этой истории таланты, ну мы уже взрослые люди, прекрасно поняли, что это не только часть материального мира, но это еще и некий символ наших возможностей, вложенных нас Творцом. Не случайно сегодня под талантами мы подразумеваем именно сплав природных способностей, правда? Вы же любите смотреть талант-шоу какие-нибудь, да, по телевизору? Да? Как они там называются? Голос, вот Юра мне подсказывает. Или колос. Ну, всевозможные, да. Я верю, наверное, как и вы, что таланты Богом нам подарены, и потенциал – это Божий дар человечеству. Но, друзья, это совсем не означает, что нам за это не нужно бороться. Это есть. Но за это нужно бороться. Парадоксально. Почас, чтобы добраться до сокрытых в каждом из нас сокровищ, нужно изрядно попотеть. Ну а как вы хотели? Сокровища не разбросаны по земле. Всякий раз, когда люди хотят чего-то добыть, они тратят на это уйму энергии, уйму здоровья и уйму денег. Заказывают всевозможные сложные аппараты, которые бурят, сверлят, копают для того, чтобы добраться до чего-то стоящего. Я думаю, что вы все понимаете эту метафору. Давайте посмотрим очень коротко на жизнь Авраама Линкольна. Это один из самых трагических примеров борьбы человека за освобождение своего потенциала. Хочу очень быстро привести вам краткий перечень особенных событий его жизни. Послушайте. 1832 год. Авраам теряет работу. Кстати, в курсе, да, кто такой Авраам Линкольн? Понимающий немножко стеклянные глаза. Когда мы дойдем до конца, то вы поймете окончательно, кто же это. Итак, 32-й год, потерял работу. 34-й год, избрание в законодательный орган штата и трагедия смерть жены. 36-й год, нервный срыв. В 38-м Линкольн избирается спикером государственного законодательного органа. 43-й, не становится членом Конгресса. 46-й, избран в Конгресс. 49-й, отказано в должности земельного начальника. 54-й. Не стал членом Сената. 56-й. Проиграл на выборах на должность вице-президента Соединенных Штатов. 58-й. Снова не избран в Сенат. 60-й. Избран президентом США. Если вы были внимательны, то успели заметить, что человек явно рыл в землю. Но не для того, чтобы закопать, а для того, чтобы выкопать. Для чего ты, дорогой мой товарищ, каждый день роешь землю по 16 часов в день, включая и субботу? Для того, чтобы заработать? Убежден, что это недостойно тебя. Другой пример. Как-то мне довелось прочитать короткую биографию человека, который, как капли воды, отразились тысячи судеб других людей, которые так и не сумели оторваться от однообразия и серости в своей повседневной жизни и не смогли подняться на новую высоту потенциальных возможностей. Вот биография, она еще короче, чем та, которую я читал до этого. Его звали Соломон Грундей. Сказано в этой биографии так. Соломон Грундей родился в понедельник, крестился во вторник. Женился в среду, заболел в четверг. Состояние ухудшилось к пятнице. Умер в субботу, похоронен в воскресенье. Таков конец Соломона Грундея. А являетесь ли вы, подобно Соломону, кандидатом в число тех, кто обогатит собой землю кладбищ? Давайте зададим себе вопросы. Еще раз те же вопросы. Кто я? Почему я здесь? Какой потенциал скрыт во мне? И что хозяин дал мне? И что я могу с этим сделать? Друзья, нам нужно принять решение. Будем ли мы обогащать мир подобно вот этим двум слугам, или мы будем обкрадывать его подобно боязливому ленивому слуге? Давайте посмотрим, чему учит нас рассказанная Христом притча. Истина номер раз. Все исходит от Бога. Истина первое. Все исходит от Бога. Обратите внимание на 14-15 стихи. Ключевое слово этих двух стихов какое? Как вы думаете? Глагол. Дал. 5, 3, 2, 1. Дал. И Библия говорит, что всякий дар совершенный исходит свыше от Отца светил, потому что Бог сотворил все. И потому что все, что есть, спрятано внутри Бога. Все, что исходит, исходит от Него. Солнечная система, леса, поля, все это там в потенциале, потому что Бог есть Бог потенциала. Бог говорит, я всемогущий, я хозяин, я даритель. Из меня вышли реки, моря, галактики, звезды, таланты, навыки, умения, знания, способности. Все вышло из меня, в том числе и ты. И Бог сказал, хорошо. Даже весьма хорошо. Но при этом Бог говорит, я все еще беременный. Во мне есть еще много чего, что не вышло наружу, но мне нужен ты, потому что я ничего не буду и не могу делать без тебя. Для того, чтобы мы имели более ясное представление обо всем сказанном, давайте рассмотрим пример с одним из самых мощных элементов в природе. Самых тщедушных, на первый взгляд, одним из самых маленьких, но одним из самых мощных. Это семечко. Правда? Если бы мы положили его на ладони, я бы вас спросил, что у меня в руке, вероятно всего, вы бы ответили, какое-то семечко какого-то растения. Однако, если вы понимаете суть понятия семя, то ваш ответ скорее больше соответствует описанию факта, а не всей полноте истины. Да, я держу в руке семя, но это всего лишь факт, описание того, что есть сейчас. Но это не вся истина. В чем же истина? Что внутри семени есть потенциал, да? Зовем это талантом, как угодно. Есть что-то, что может из него сделать, он или эта семечка может стать, чем-то. Скажем, деревом. Это истина. Неполная. Это все еще факт. Внутри этого дерева или на этом дереве есть плоды. А внутри тех плодов, Паш, чего там внутри плодов? Еще семечки. А внутри тех семечек не потенциал, а деревья. А на тех деревьях еще плоды. А в тех плодах еще семена. Так, короче, что мы видим-то? Яблоневый сад, лес. Друзья, это то, что называется потенциалом. Кстати, вы сами сидите рядом с фактом. Но это еще не вся истина. К этому мы еще придем. Истина вторая. Бог никогда не требует от человека того, чего у него нет. Как жаль, что сейчас нет здесь детей, потому что я каждый день проповедую на эту тему в своем доме. Диане. И может быть это неправильно, я такого никогда не слышал, но я хотел бы посвятить эту проповедь своей дочери, Диане. Нет, Юрий, не тебе. хотя я тебя тоже люблю. Бог никогда не требует от человека того, чего у него нет. Посмотрите, ключевое слово в стихе 15. Каждому, чего там каждому? По силам. Мы обижаемся на Бога и говорим, а что у Шаховцова больше, чем у меня? А что у него 5, а у меня 3? Я что, рыжий? Ничего личного. А почему у него вообще 2 по жизни? А у кого-то 1. И мы сравниваем, и недоумение. Но Бог говорит, каждому по силам. Силы не равны. Мы рождаемся совершенно разными задатками и возможностями, разной наследственностью, генотипом. Кто-то родился в 4-м поколении пасторов, а кто-то родился в 4-м поколении алкоголиков. Это все надо учитывать. Иногда мы смотрим на жизнь человека и думаем, Бог ты мой, он смешон. Друзья, но если бы вас поместить в те условия, я не знаю, что было бы с вами и со мною. Я знаю человека, у которого нет родителей, который воспитывался в детском доме, который некий период своей жизни жил на помойках и питался объедками. Сегодня этот человек живет в большом городе, верит во Христа и является членом нашей церкви. И несет большое служение. Я не уверен, что я бы прорвался. Абсолютно. Человек, который умирал от анорексии, сегодня вы не скажете этого. В ваших глазах считается вопрос, кто это? Господь знает. Итак, Бог никогда не требует того, чего у вас нет, или то, чего Он вам не дал. А вы скажете, что у вас почти ничего и нет. Это ложь. Я бы сказал, даже это клевета на Бога. Потому что то, что Он вам дал, соразмерно вашим силам, и мы смеем надеяться, что у нас есть куда больше, чем мы привыкли даже думать. Большинство из нас просто не имеет представления ни малейшего о том, сколько талантов, способностей мы храним внутри себя. И если Бог чего-то требует от тебя, значит, это уже есть внутри тебя, потому что ты не знаешь, кто ты есть. Ты не знаешь, кто ты есть. Когда мы смотрим на Давида в Ветхом Завете, кого мы видим? Вначале мы видим грязного пастушка. Мальчишку, который даже не приглашен на слет братьев, из кого нужно было бы выбрать и помазать будущего царя. И только прозорливый Самуил говорит, ребят, чего-то здесь не хватает. Юрий, ты всех своих детей привел, никого не забыл? Юрий говорит, да есть там какой-то младший, где-то затерялся. Это не важно, он там с овцами, там его место. И это будущий царь Израиля. Великий воин, человек, который задумал храм для Бога. Когда мы смотрим на Рахав, помните такого персонажа? Нет, я знаю, что вы лучше помните Романа Абрамовича из Forbes. Простите, что спрашиваю об этом. Но тем не менее, Рахав, женщина легкого поведения, очень легкого. Но эта женщина входит в родословную Иисуса Христа. Вы подумайте это. Как проститутка может войти в родословную Мессии? И Мессия приходит в том числе через эту женщину. Поразительно. Но Бог видит, что это возможно. Когда мы смотрим на Моисея в начале, когда он скитается по пустыням, полной неуверенности в себе, когда он убивает чужака, египтянина, защищая своего еврея, мы видим в нем убийцу, он еще ничего не сделал. Бог видит в этом человеке вождя, лидера, который вывел целый народ из рабства. Когда вы смотрите на себя в зеркале, кого вы видите, друзья? Кого вы видите, когда вы смотрите на Сергея, на Иру, на Катю, Максима, на меня даже. Мы так привыкли к каким-то ярлычным суждениям и оценкам, но не торопитесь. Исходя из притчи, вы сидите рядом с фактом, но это еще не все. И мы не знаем, как вот эти вот люди, которые сегодня здесь не впопад, ту-ту-ту-ту-ду-ду. Мы не знаем, что будет с ними через 20-25 лет. Так что можешь сказать своему соседу, будь аккуратен со мной. А сейчас о страшном. Представьте себе, если бы Микеланджело, не расписав купол Сикстинской капеллы, умер. На самом деле мы пережили, я знаю. Представьте, если бы Стив Джобс не изобрел это и умер. Вот. Извините, что я про Микеланджело. Как жили бы миллионы из нас? Катя... Что, Кирилл? Купили бы Samsung на правах рекламы от Кирилла Самсонова. Да Винчи ушел бы из жизни, не создав своей знаменитой Моны Лизы. Представьте, если бы Бетховен сослался бы: друзья, я вообще глух, я не могу писать музыку, извините. Если бы Шекспир, разуверившись в себе после своего первого произведения, больше бы не написал ни одного сонета, пьесы. Моцарт, сославшись на свою нищету, он был нищ, ушел бы, глубоко храня в своем сердце богатство прекрасной музыки. Друзья, пожалуйста, не умирайте с тем, что принадлежит мне. Не обкрадывайте меня. А если мы переносим это в плоскость наших христианских, библейских, церковных отношений, это гораздо еще глубже. Потому что Господь призывает нас служить друг другу теми дарами, которые в нас есть. И именно так выстраивается тело Христово. Вот так оно, орган к органу, капилляр к капилляру, сухожилие к сухожилию, косточка к косточке. И если я хочу где-то постоять в сторонке вместе с этими талантищами серебра, если он у вас даже один, 26 килограмм чистого серебра, друзья, это много. Это очень много для того, чтобы пойти и все это скрыть. Вы воруете, если вы не применяете то, что у вас есть. А самое страшное, что Бог отберет это. Потому что если вы не практикуете то, что у вас есть, кто нас учил английский язык? Учит английский язык. А теперь кто долго учит и так не доучил? Руки все те же. Потому что английский язык — это как и ремонт, понимаете? Его можно только начать. Ну, если бы, конечно, не Илона Давыдова, Бог всем в помощь. Потому что это огромный труд. И когда мы после 3-го, 5-го, 6-го, 8-го урока сдаемся и говорим: ну нет, это все не по мне. Это как игра на фортепиано, это как игра в футбол, это как любой вид деятельности. Если мы не используем и не применяем этого, вы взрослые люди, вы понимаете, навык теряется, все куда-то уходит. Если бы мы проповедовали только раз в год, наверное, было бы тяжелее выходить сюда. Если бы мы занимались пасторством только на Рождество и на Пасху, и на день рождения церкви, и на Троицу, наверное, тоже было бы сложнее вести церковь. Это простые истины, но, тем не менее, я хотел бы сегодня говорить именно об этом. Так что от вас зависит, заберете ли вы в землю ваши песни, ваши книги, ваши песни, Кирилл, ваши книги. Троицкий, если ты уйдешь вместе с этими песнями, я сделаю эксгумацию. Троицкий, с Божьей помощью я воскрешу тебя. Потому что в этом человеке хранятся очень много музыки. В этой даме хранятся очень много текстов. Давайте поможем нашему прославлению писать свои собственные песни. А то некоторые из нас спрашивают: а что мы все переводные поем? А потому что есть кто-то, кто не торопится отдавать нам свои песни. Это очень любящая критика. Обличение принято. Вам полгода на все. Изобретение, доброта, вера, любовь, проповеди, пасторство и так далее. Истина номер три. Истина номер три. Ленивый раб будет наказан. Мы не очень любим говорить о наказании. В церкви как-то все больше о любви. А помните последний стих, да, 30-й? «Выбросьте вон». Это даже не апостол Павел такой рьяный, знаете, интеллектуал. Это Иисус говорит. Выбросьте вон. Куда? На гламурную вечеринку? Там, где зубовный скрежет. Когда мы, друзья, зубами скрипим? Но кто-то скрипит ночью постоянно. Ну, бывает, от холода стучим, да? Когда злимся еще, наверное, да, бывает? Ну, то есть это такое место не самое, наверное. Ленивый раб зарыл, чтобы потом вручить его хозяину. И знаешь, у нас первый вопрос. Слушай, хозяин, тебе что, действительно мало, что тебе вернули то, что есть? Ты радуйся, ты в России не жил. Потому что здесь то, что ты отдал, если тебе это еще и вернули, знаете, это как в долг деньги давать, да? Люди приходят, они такие, они блеют овечкой, они такие милые, вообще не дать им невозможно. Но весь, вот понимаете, парадокс в том, что потом нужно за ними умолять и бегать и унижаться, чтобы тебе отдали твои 10 тысяч рублей. Кто знает это? Ой, как вы, молодцы какие. Поэтому, да, вот иногда отдаете в долг, забудьте об этом. Либо не давайте. Поэтому неужели хозяину мало того, что ему возвращается? Разве этого мало? Мало, хозяин говорит. Мне мало. Ведь ты ничего не сделал. Поэтому неудача, мне очень нравится это определение, это не отсутствие успеха. Это пренебрежение попыткой. Друзья, если... кто ничего не соображает в математике и высшей математике? Боже, как вас много. Я с вами, мне не обидно. Когда вам сейчас дают пример, вчера я разговаривал с одной нашей сестрой, она говорит, мне, говорит, дали математику. Я, говорит, смотрю на вот это, она говорит, как, уравнение, говорит, смотрю, а, говорит, понимаю, что я его даже перерисовать не сумею. Не то чтобы решить. А преподаватель это заметил, говорит, а ты когда последний раз вообще математикой занималась? А он говорит, она говорит, 11 лет назад. Он говорит, берет зачетку, ну, твердые 4. Понимаете, есть вещи, которые мы действительно пробовать страшно, потому что мы понимаем, ну, вообще просто полное дерево. Но знаете, какая мысль меня вдохновляет? Попробуй. Вот возьми и попробуй. Еще один пример из жизни. Домашняя группа наша. Мы устраиваем викторину. Диана готовится к ней несколько недель для того, чтобы устроить викторину. Она там какие-то вопросы считывает откуда-то. Все, девчонка подготовилась. Начинается викторина. Значит, мы в ней участвуем, потому что призы есть. И у нас один, значит, брат, назовем его так, на домашней группе. Вопрос он. Я! И раз, как бы, отвечай. И он как бы задумывается. Ну, видно, что ответ он не знает. Короче, было где-то 8 или 10 вопросов, он всегда отвечал первым. Никогда в его глазах я не видел, что у него есть ответ. Никогда. В результате он занял 3-е место. Знаете почему? Потому что он пробовал. Он ничего не знает, ничего не понимает. Где-то методом тыка, где-то, знаете, как преподаватели, когда вы начинаете мычать, а им так больно на вас смотреть, и они думают, вот, и начинают вам подсказывать, помогать, как бы, да, и такой, игра в самообман. И вдруг, и как будто вроде бы вы ответили. На самом деле за вас уже все давно ответили, но просто стыдно преподавателю. Я сам бываю на этом месте, бывает просто очень тяжело. Поэтому неудача, друзья, это не отсутствие успеха, это пренебрежение попыткой. Есть много вещей, которые мы не пробовали, и мы даже не знаем, что они могут у нас получиться. Риск оправдан Богом. Хозяин ненавидит только несколько вещей. Среди них бездействие, лень и пассивность. Так что, если вы думаете, у меня такой маленький талант, что, ну, что я могу с ним сделать? Это даже смешно, если с этим что-то начинать, и смысла нет пробовать. Ты так думаешь? Хозяин думает иначе. Так что, если до сих пор ты занят сохранительством, то, ну, подумай. Когда ты рисковал в последний раз? Я понимаю, что тебе там к 30, за 30, а может быть и за 40, и вроде бы риск уже остался в далеком прошлом. Но если не сейчас, то когда? Четвертое, истинное и последнее. Есть только один способ сохранить дарование, использовать его на служение Богу и людям. 16, 17, 29 стихи нашего текста. Правило жизни, справедливое всегда и везде гласит, тому, у кого есть, будет дано еще. Иногда кажется несправедливо, да? Но если у тебя уже есть, ну куда? Ты делись, лучше отдавай. Не тот случай. Не тот случай. Потому что кто развил, приумножил, использовал, тот и этот несчастный талант снова сможет развить, приумножить и использовать. Правда? Он снова сделает из него 2, 3 и так далее. Но у того, кто ничего с ним не делает, он ему зачем? Тебе зачем мяч, если ты не играешь? Тебе зачем на балконе лыжи, если ты все равно уже 12-й год собираешься выехать в парк и никак не выехал? Отдай лыжи! Знаете, у меня мама, у нее очень много вещей. Хорошо, что моя мама не слушает моих проповедей, даже в аудиозаписи. Я так могу свободно говорить о ней. Обычно хорошая, я говорю о маме. Она не жадная, нет, она не скряга. Ну просто ей очень... Она выросла в Советском Союзе. Знаете, есть такой штамп, вырос в СССР. Но с этим уже ничего не сделаешь. Поэтому нужно все. Даже то, что не нужно, когда-то пригодится. А когда пригодилось, я ж тебе говорила. Папа. Все винты, всех мастей, трюфелей, я не знаю, у него все есть. И все это... Ой, ладно, это такая тема больная. И вот... Зачем это, если ты этим не пользуешься? Смысл таков. Если есть талант, который не применяется, он неизбежно будет потерян. Поэтому, друзья, у меня есть такой вызов вам, себе. Может быть, вы думаете сейчас, что у вас все в полном порядке. Тружусь, как папа Карло, возможно, так и есть. Но не забудь, что Бог – это Бог, Бог потенциала. И потенциал – это то, что ты никогда не пробовал и никогда не делал. Ленивый слуга так никогда вообще не узнал, потому что он, может быть, мог бы сделать бы из этого одного 10, но он этого никогда не узнает. Поэтому, если ты уже что-то сделал, это перестало быть твоим потенциалом. Это важно понять. Я повторю, если ты уже что-то сделал, это перестало быть твоим потенциалом. И Богу стало скучно. Может быть, ты до сих пор гордишься своей грамотой из третьего класса за прыжки в длину? Слушай, ну это скучно. Может быть, до сих пор ты млеешь по грамоте из восьмого класса, что у тебя было отличное поведение? Я этим никогда не мог похвастаться. Ты просто супер. Но это скучно. Ты знаешь один язык, английский? Русский ты не знаешь. Ты на нем разговариваешь. Учи китайский, потому что когда ты вырастешь, весь мир будет говорить на китайском, и только немногие из нас выживут. Может быть, ты уверен, что область твоих талантов ограничивается только зарабатыванием денег, учительством, музицированием. Давайте подумаем еще, можем ли мы себя в чем-то еще попробовать. Спорт, кино, театр, бизнес, политика, наука, общественная деятельность, богословие, миссионерство. Моя жена, она по образованию лингвист и переводчик, но занявшись координацией воскресных богослужений лет 5 назад, она параллельно изучила на моих глазах несколько компьютерных программ. И сегодня у нас весьма неплохое, даже я бы сказал, качественное медиаслужение. Она дерзнула. Настюха, я тобой горжусь. Она это сделала. А на что способен ты? Мне кажется, даже на что-то большее. Итак, Бог есть Бог потенциала. И Он радуется, когда ты не что-то сделал, а когда ты что-то еще можешь сделать. Поэтому Бога не впечатляет парадигма. Парадигме уже 15 лет. Но Бог видит внутри этой церкви другую церковь. И это Его заводит. Бога не впечатляет твоя домашняя группа, потому что она уже есть, и может быть ей несколько лет. Но внутри твоей домашки Бог видит еще домашку, а внутри той домашки еще домашку. И Богу уже скучно смотреть на группу прославления церкви Парадигма, потому что внутри этой группы есть еще группы и песни, и тексты, и музыка. Мы чаще склонны думать, нам нужна еще вот такая примочка, вот такая железка, вот такой микрофон. Это просто, это пошел и купил. Были бы деньги, что называется. Способны ли мы думать о вещах, которые мы действительно готовы вложиться всей своей личностью? Я буду заканчивать. Величайший враг прогресса – это твой последний успех. Величайший враг прогресса – это твой последний успех. Когда ты начинаешь гордиться тем, что ты уже сделал, это мешает идти тебе дальше. Это мешает тебе делать то, что ты еще должен сделать. Потому что ты больше ленивого слуги. Ты больше, чем то, что ты уже сделал. И возможно сейчас, когда мы слушаем это, читаем эту притчу, мы думаем, Господи, как я о многом сожалею, как я ненавижу свое прошлое, что я учился в дурацкой школе, где на задних партах люди играли в карты и даже успевали курить. Когда, допустим, я много выпивал, или там какой-то шмалью баловался, прелюбодействовал, все что угодно, разменивал себя, использовал людей. Как жалко, что я не вовремя не занялся важными, правильными, нужными вещами. Друзья, это все факт. Вот почему Иисус умер за тебя. Потому что твое будущее гораздо больше, чем твое прошлое. Простите за такие, как бы вот, пропагандистские, может быть, показываются слоганами, да, но тем не менее, Иисус умер за грешников для того, чтобы твое будущее было больше, чем твое прошлое. И твое прошлое никогда не перечеркнет твое будущее. Чем бы ты там в прошлом ни занимался, какие бы грехи у тебя ни были, как бы низко ты ни падал, на какой бы ступени там развития ты ни находился эволюционной. Бог умер за тебя для того, чтобы дать тебе 5, 10, 30, 50 талантов. Сколько можешь вынести? Только возьми это и принеси ему обратно с лихвой, с процентами. Твое будущее больше, чем твое прошлое. Иисус посмотрел на рыбака и предателя. Кого он в нем увидел? Пастора первой церкви. Кто-то помнит, как его звали? Иисус посмотрел на гонителя этой самой первой церкви и увидел в нем интеллектуала, богослова, автора половины Нового Завета, который мы с вами перечитываем каждый день. Иисус посмотрел на женщину, у которой было 5 мужей. Залихватская судьба, я скажу. Даже не все голливудские звезды похвастаются так бы вот столько звездочек на фюзеляже, да? Иисус посмотрел на эту женщину и увидел в ней евангелистку. Иисус посмотрел на коррупционера, который обирал свой народ и жадничал. Налоги собирал. Не все, кто собирает налоги, жадины, нет. Но мы знаем, какое было отношение к мытарям и коррупционерам Древней Палестины. Иисус увидел в нем апостола. Я не знаю, как это Иисус может видеть. Посмотрите, команда Христа, из кого она состоит. Это кто, Никодим? Гамалиил? Какие-то еще известные люди в Древней Палестине? Ну, сплошь какие-то цирковая команда, понимаете? Прости, Господи, ну клоуны. В большинстве своем. Один за Рим. Налоги собирает. Другой против Рима, Симон Зелот, кинжальщик, террорист. Импульсивный Петр. Мы много раз уже об этом говорили. Фома, который вообще все время в прострации ничему не верит. А ну-ка покажи-ка, а ну-ка докажи-ка. И все это команда. Иисус видит то, что эти люди могли сделать. Они были сверхталантливы. Они были какими-то монстрами, мастодонтами. Друзья, нет, как и мы с вами. Ну правда, в большинстве простые. Павла выносим за скобки, поэтому Иисус его даже апостолом не взял. Чтобы не смущать нас никого, из нас никого. Берет простых мужиков и делает такую конфету, понимаете? А почему? Просто послушание. Верующее послушание. Ты, Господь, Сын Бога Живого. Ты, Мессия, делай из меня, чего ты хочешь. Лепи из меня все, что тебе требуется. Поэтому никогда не смотри на человека уничижительно, потому что ты не знаешь, что он носит внутри себя. И я думаю, что в этом зале настоящие будущие миссионеры, бизнесмены, актеры, адвокаты, учителя, пасторы. Дай-таки Бог. И моя мечта, чтобы все мы умерли пустыми. Когда твое тело возьмут и понесут на кладбище, когда придет твое время, я очень хочу молиться за тебя, чтобы твое тело, твоя душа вообще, вот весь ты был как пустой кокон, чтобы в тебе не осталось ничего, чтобы ты ничего не украл, чтобы ты все оставил здесь, все оставил до конца, до последнего квадранта, до последней копейки. Повернись к своему соседу и скажи: «Умри пустым». Умри пустым. Друзья, давайте... Ведь Христос для нас модель, парадигма, пример во всем. А почему не в смерти? Давайте мечтать о том, чтобы умереть, как Иисус. Помните, что сказал Иисус, последнее его слово? Свершилось. Я это сделал. Я отдал все. До последней капли. Умри так же, как умер Иисус.